Значит ли это, что сейчас еще есть племена, ну, где-нибудь в Бразилии, в джунглях, до сих пор, кстати, открывают некоторые племена, да, есть племена, которые не знают совершенно никакого христианства, что все они погибли. Значит это или не значит? С одной стороны, кажется, совершенно однозначное утверждение о возможности спасения только в лоне Церкви Христовой. С другой стороны, ставятся вот эти вопросы. И как же, как мы ответим? Как можно ответить на этот вопрос? Однозначно сказать так, как обычно говорим, потребуется объяснение. Почему, как и что. Тем более, что здесь присутствуют очень же серьезные моменты. А момент какой? Очень серьезный. Какого рода? Так что же, значит, если до пришествия Христа даже вера израильского народа, еврейского, являлась с точки зрения даже христианства спасительной верой, слышите? Спасительной. И с пришествием Христа праведники этого народа спаслись, то неужели с пришествием Христа Христос своей жертвой поставил большие препятствия, не удалил, а привнес еще большие преграды на пути спасения? И теперь, если таковые бы праведники где-то нашлись вне христианства, они погибнут. Жертва Христова убрала ли что-то, какие-то препятствия, которые были до него даже, или, напротив, создала новые? Едва ли кто, конечно, дерзнет сказать, что Христос, придя и пострадав, привнес новые трудности в спасение. Правда же? Едва ли, конечно, кто так скажет. Но в то же время и вопрос остается. Вопрос какого рода? Спасение только в церкви? Ну, давайте поговорим об этом. Должен вам сказать, что на этот вопрос существует три, ну, по крайней мере, три точки зрения, или, по крайней мере, три основных точки зрения, которые наиболее известны и которые можно проиллюстрировать рядом высказываний, и которые стоит разобрать, стоит просто проанализировать. Одна из этих точек зрения, которую я бы назвал формально-канонической точкой зрения. Объясню, почему так называю ее. Ведь не случайно мы с вами предварительно говорили о том, что такое церковь. И договорились с вами, что есть два понимания церкви. Два, а не одно. Теоцентрическое, то есть понимание церкви как организма, вот этого духовного организма, в который человек может входить только праведной жизнью. И другое, церковь как внешняя организация, в которую он может вступить в эту организацию, и мы даже не знаем, является ли он в это время членом действительно церкви или не является. Член церкви, да, какое-нибудь звание там, или сан и прочее, а на самом деле он не знаем. И не знаем. Одним словом, знаем только другое. Пока его не отлучили от церкви, так, независимо от его добродетельной или даже порочной жизни, он остается членом церкви, организации. Что значит организации? То есть тем членам церкви, которые канонически, то есть по правилам церковным, остается в ней. По правилам церковным не извержен из нее. Так вот, с точки зрения формально-канонической, что из себя представляет? Она гласит не больше и не меньше, как следующее, что, оказывается, вот эта формула «вне церкви нет спасения» относится исключительно вот к этой стороне, к пониманию церкви как общества определенного, как определенной организации, которая имеет как поместные границы, так и вселенские границы, то есть обнимающие собою всю совокупность поместных церквей. Эта точка зрения утверждает, что спасение возможно только при условии принадлежности человека канонической принадлежности человека вот к церкви. Правда, этим совсем не утверждается, что каждый спасется, кто принадлежит к этой церкви. Этим не утверждается. Но утверждается, что без причастности человека церкви, то есть без вхождения в нее, спасение невозможно. Собственно, ничего нового в этой точке зрения нет. Все ее слышали, все ее знают, и, кажется, она вполне соответствует христианским принципам веры. Однако тут есть некоторые вопросы. И вопросы, надо сказать, достаточно серьезные. Но один из них я уже затронул, сказав, а как? Погибают, значит, все те, кто в нее не входил. Как только была создана Церковь Христова, она была создана, сразу же возник. Вот, Христос воскрес, все, Церковь существует. Ну, сошествие Святого Духа, все. То есть в это время кто же был в Церкви? Маленькая горсточка людей, ничтожная, несколько десятков человек. Ну, фактически, 12 апостолов, еще там сколько, несколько десятков человек. Что мы должны сделать вывод? Значит, все человечество, за исключением этих нескольких десятков, погибало, погибло, не успев принять христианство. Это первый вопрос, сразу который возникает, правда же? И он серьезный же вопрос. Если до установления церкви, значит, праведники могли все-таки спастись жертвою Христовой, то теперь, установив церковь, даже и праведники там, вне, уже не могут спастись, да? Верно ли это? Можно ли так сказать? Это первый и очень серьезный вопрос. Второй вопрос. Ну хорошо, если мы говорим, что вне церкви нет спасения, а кто принадлежит церкви, даже как организации, как обществу? Принадлежит тот, кто принимает крещение. Правда же? Крещением входит человек в церковь же. Так это? Если отвечают так, то тогда вопрос еще более серьезный. Так простите, все ветхозаветные люди и не могли принять крещение. Как же они? Ведь многие из уже новозаветной эпохи точно так же не могут принять крещение только потому, что ничего не знали о христианстве. Абсолютно ничего. Оно до них не дошло даже, христианство. Еще не было даже проповеди. Как же ветхозаветное человечество тогда, ветхозаветные праведники спасались, не приняв крещение? Я почему об этом особенно говорю и подчеркиваю, что формально каноническая точка зрения обычно ссылается на слова Христа. Кто веру имеет и крестится, помните, да, спасен будет, а кто не имеет веры, осужден будет. Часто употребляют эти слова и забывают об одной простой причине, то есть в простом смысле этих слов. О ком идет речь-то? О ком, когда говорится, кто веру имеет? Апостол отвечает, вера от слышания. Речь идет о ком, кому проповедано, но ожесточился и не принял человек. Как Христос воскрешает и Лазаря четверодневного, а говорят, убите Лазаря. Вот о ком идет речь. Речь о тех, кто слышал и противится той истине, которой он убеждается, что это же так и есть. Вот о ком идет речь, ведь когда кто, если не имеет веры-то, а не о тех, кто даже и не слышал. Ну и, наконец, если хотите, даже есть еще один вопрос, тоже немаловажный, с формальной точки зрения, а мы с вами разбираем точку зрения формально-каноническую. Еще один вопрос, что церковь с самого начала почитала и до сих пор почитает довольно значительное число тех, кто не принял крещение, но принял страдания за Христа. Речь идет о мучениках. Вы знаете эту историю, когда пораженные мужеством христиан и пораженные теми, если хотите, буквально чудесами, которые творились при этом, многие из них объявляли себя христианами. Из кого? Вот эти мучители, вот эти палачи объявляли себя христианами. Ну, естественно, подвергались той же каре. Интересно, что первые христиане рассматривали их в качестве святых мучеников, и до сих пор они в наших святцах. Крещение не приняли, причащение тем более. А кто не ест плоти моей, не пьет крови моей, не имеет жизни вечной. Я специально поставил эти вопросы, чтобы показать вам, что формально-каноническая точка зрения, на первый взгляд, имеющая такое неопровержимое звучание, что вне церкви нет спасения, на самом деле требует более углубленного анализа. При формальном подходе к ней она не выдерживает, оказывается, критики. Слишком сильные свидетельства против нее. Апостол Петр даже пишет, что Христос, сойдя, проповедовал тем, которые во дни потопа, помните, во дни Ноя, ну, вели беззаконную жизнь. Христос даже и там проповедовал, оказывается. Это об очень многом говорит. Я хотел вам зачитать. Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божие долготерпение. Видите, кому даже проповедовал? Вот этим непокорным. Вот такова точка зрения первая. Значит, она вызывает целый ряд вопросов. Я пока не делаю никаких выводов. Хочу вам представить другую точку зрения. Точку зрения, которую можно назвать теософской точкой зрения. Эта точка зрения очень распространена, в отличие от первой, в так называемой интеллигентской среде. Среде, в общем-то, можно сказать, практически совершенно незнакомой со святоотеческими творениями. То есть с теми творениями, в которых как раз и дается правильное понимание христианства, правильное понимание Евангелия. То есть та среда, которая обычно удовлетворяется собственным пониманием Евангелия и не считается с тем, что мы именуем священным преданием Церкви. Вот эта точка зрения теософская, да, она пользуется действительно постоянным вниманием, уважением, популярностью. Ее очень активно защищают весьма многие. Поэтому эта точка зрения для нас с вами также представляет значительный интерес. Суть ее в чем? Она утверждает, что спасение одинаково возможно во всех религиях, что жертва Христова вовсе не является чем-то такое, ну, обязательным и необходимым, что она имеет, если хотите, значение для христиан и для христианства, но не для всего человечества в целом. В общем-то, все религии ведут к одной и той же цели, но лишь различными путями. Кстати, эта точка зрения очень, она привлекательно и формулируется даже, она очень увлекает. Вот посмотрите, сейчас я вам прочитаю. Рамакришна, например. Рамакришна – это известный йог конца второй половины прошлого столетия, знаменитый йог. Осталась его довольно интересная книжка «Провозвестие Рамакришны», да, который имел не менее известного ученика Вивекананду, провозвестника индуизма в Европе и в Америке. Рамакришна это известен, в частности, тем, что он поставил своей целью исследовать пути всех религий, проверить их, пути всех религий. И, как он говорил, он на это затратил, если не ошибаюсь, сейчас 12 лет, и пришел к выводу, что все религии приводят к одному и тому же. К чему? К экстазу. Это звучит очень здорово звучит. Хочу вам только сказать одно, что Рамакришна не мог пройти христианский путь духовной жизни. Вот то, что он говорит, он прошел, это звучит фантастично. Было бы очень интересно узнать, что подразумевается, что стоит за этими его словами. Если мы начнем читать сочинение его ближайшего ученика Вивекананды, то мы тогда поймем, что никакого христианского пути жизни он даже не мог пройти. Если для христианства центральным, основополагающим моментом психологии человека является познание себя, под которым подразумевается познание того, насколько я сам действительно имею силы для борьбы с своими страстями. Могу ли я их победить? В какой степени не только я могу победить страсть, а в какой степени я еще могу стать таким человеком, которым был Христос, то есть идеальным человеком? Могу я быть таким или нет? Без познания себя и без покаяния, которое для христианства составляет сердцевину духовной жизни, невозможно человеку стать вот тем человеком с большой буквы, подобным Христу. Христианство утверждает, невозможно, ибо обязательно он или пойдет, будет рабом страстей, или рабом начальницы страстей, гордыни. Одно из двух непременно поразит его. Но это же следует даже из самой элементарной логики понимания того, кого мы именуем Богом. Если в нем все, все из него и все им, так, то и если само наше бытие обусловлено бытием Божиим, если он присутствует всюду, то наше благо, конечно же, только тогда может иметь место, когда мы пребываем в Боге, то есть живем согласно Богу, то есть являемся теми людьми, которые осуществляют нормы человеческой жизни, соответствующие божественным свойствам. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. И христианство утверждает, что на этом пути необходимейшим средством является покаяние. Потому что мы постоянно ошибаемся, постоянно мы спотыкаемся, постоянно падаем, загрязняемся. Покаяние – необходимейшая вещь, которая проистекает из познания себя. Для Вивекананды это немыслимая вещь. Он с гневом отрицает это. С гневом отрицает. Я бы вам мог зачитать целый ряд его высказываний, которые просто поражают. Я почему об этом сейчас говорю? Вивекананда тоже заявляет, что для меня Бог и авторитет не какие-то там священные книги, не какая там Библия или Коран или Веды. Бог для меня – это человек, это человеческое тело. Человек буквально атеист. Мы просто не знакомы, вот знаете, с индуизмом достаточно, и не знакомы с многими проявлениями его. Но это просто поражаешься, когда читаешь высказывания Вивекананды. Просто диву даешься. Так вот, я что хочу сказать. Рамакришна не мог пройти христианский путь духовной жизни, чтобы сказать о себе, что он знает, к чему он приводит. Христианский путь духовной жизни невозможен без принятия Христа. Невозможен. А что значит принятие Христа? Значит, принять, что нужна была его жертва, что он действительно спаситель. А чтобы признать, что он спаситель, я должен увидеть, что я погибаю. Для Рамакришны это было исключено. Уж себя-то погибающим он никогда не видел. Спрашивается, о каком же тогда духовном пути можем мы говорить? Ну, это, мне кажется, нужно было прокомментировать вам вот эти слова Рамакришны. Кто же есть Бог? Кто же есть истина? Он очень просто говорит, вот цитирую, «Тот, кто есть Кришна, в то же время и Шива, и Божественная Мать». Божественная Мать – это вот эта страшная богиня Кали, у храма которой он жил. «И Божественная Мать, и Христос, и Аллах все вместе. Какая красота! Ну, если хотите, ему в определенной мере следует флоренский отец Павел. Но я зачитаю, чтобы вы сами могли послушать. «Надо говорить, — пишет он, — не о подобии указываемых там, в язычестве, представлений христианским, а дерзну сказать о тождестве их. Сами ясно не сознавая, языческие пророки говорили ни о чем ином, как именно об этом самом воскресении этого самого родившегося Спасителя мира». Поразительно, конечно. Языческие пророки говорили о том же самом. Очень сильно сказано. Невольные сомнения. Его интерпретируют не специально эти слова, а отец Александр Мень. Послушайте, что он пишет. «Быть может, разница в богопознании религиозных гениев, таких как Франциск, Тереза, это католические святые, Экхарт, святой Серафим, вы подумайте, на одном уровне, но из них трое неправославных, Франциск, Тереза, Экхарт, святой Серафим и людей обыкновенного уровня заключается в том, что для последних встреча с Богом была подобна мгновенной вспышке молнии, за которой нередко вновь наступает мрак, а первые всем своим существом приобщились к божественной жизни и сами становились ее носителями. Следуя по пути, проложенному созерцанием, пишет он, индийские брахманы приходят к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Яджневалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, встречается вот первый христианский Ареопагит, Мейстер Экхарт и Григорий Палама, каббалисты, ох, как рядом хорошо звучит, да, и каббалисты, и Палама, и Николай Кузанский, Яков Беме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада. Все они, как один, свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность сущего, абсолюта, страшная и непереносимая тайна. Эту бездну, с большой буквы, трудно даже назвать Богом. Великий германский мистик Экхарт именует абсолютное начало божеством, то есть не Богом, а божеством. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность, которую Лао Цзи называл Дао, Будда – Нирваной, каббалисты – Энсофом, христиане – божественной сущностью Усия, божеством. Потрясающее высказывание, конечно. А оказывается, все мистики проникали туда, где нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы. Интересно, из какого откровения это? В христианском откровении этого нет. Вторая поразительная вещь, что, оказывается, христиане, для которых Христос – Спаситель, и каббалисты, для которых Христос – лжемессия, даосисты, для которых дао – это что-то непостижимое, и буддисты, для которых нет Бога, это атеистическая религия. Оказывается, все они постигают одно и то же, одного и того же Бога. Классический теософский взгляд. Оказывается, не нужен Христос для постижения Бога. Оказывается, без Него, более того, даже против Него, можно постичь высшую реальность. Даже не веря вообще в Бога, мы постигаем, оказывается, эту высшую реальность. только называем лишь по-разному. Я просто поражаюсь, что он пишет. Ведь нирвана – это же даже не существо же. Ну ладно, для каббалистов-энцов, для даосистов-дао. Нирвана – это состояние же человека. Даже. Это классический, действительно, теософский вызов христианства. Не Бог, а бездна. Этим взглядом полностью, как вы видите, упраздняется необходимость Христа для человечества. Полностью упраздняется необходимость жертвы Христовой как таковой. Ведь спасение что такое? Богопознание. Ибо знание что такое? Соединение человека с Богом. На религиозном языке богопознание означает не что иное, как единение человека с Богом. И если это единение возможно вне Христа, следовательно, Христос не нужен. Оказывается, мистики всех народов и всех времен приходили в это единство с божеством, даже которое и божеством нельзя, а с чем-то такое неопределенно неясным. Одним словом, с ничто, с большой буквы. Вот видите, теософский взгляд, тем, если хотите, он буквально страшен, ужасен. Он подрывает основу под очень важным принципом человечности. Вы слышите, я даже не защищаю христианство, я говорю принципом человечности. Ибо это основной принцип в чем состоит? Что есть добро и есть зло. Христианство только очень точно определило, что есть добро и что есть зло. Расставило по местам. Отныне я знаю, что добро и что есть зло. Это крошка сын не знал. А мы теперь знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Христианство дало возможность. Здесь все смешивается. Нет, оказывается, истины как таковой. Истина выше всех религий. Что такое тогда истина? Неясно, что такое. Вот этот теософский взгляд, конечно, он не оставляет никакой почвы для религиозного сознания, для религиозной жизни человека. Он ее подрывает всю, под корень рубит это древо жизни, как таковое. Все спасаются. По какому принципу? Трудно сказать. Трудно сказать. Ибо сказать, что все религии ведут к одной цели, забывая о том, что есть целый ряд самых фундаментальных, вы слышите, положений, в которых эти религии противоречат друг другу, это значит просто ничего не видеть. Для христианства Христос – это все. Для буддизма, для иудаизма, для ислама, для индуизма – Христос или никто, или просто человек, или пророк, и все. Но уж, конечно, не тот Спаситель, о котором говорит христианство. Что я не слышу? А что-то у вас кроткие лица-то вдруг стали такие. Чувствую, да. До следующего раза, да? Ну, хорошо. Помолимся.